Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, привет, очень рад быть снова в эфире. Привет.
Ну и напомним быстро нашим слушателям и зрителям, что у нас есть тут чат в этой трансляции в YouTube, и туда можно писать свои вопросы и соображения, пока идет, собственно, эта трансляция. У нас есть телеграм-канал Сергей Пархоменко, Пархомбюро, то, что туда не забывайте писать, если хотите. Ну и начнем мы, пожалуй, не с новости, но с такой грустной отметки. 65 лет Борису Немцову, именно сегодня, вот прямо сейчас, буквально в последний час пришла новость о том, что одного из волонтеров Немцова моста, это все знают место, где Борис Немцов был убит. И с тех самых пор, как это произошло, там постоянно люди занимаются тем, что поддерживают там порядок, цветы, записки, свечи, им периодически мешают, периодически все это разрушают, но они продолжают упорно это делать. И вот один из таких людей, Евгений Мищенко, сегодня, прямо сейчас, только что, буквально час назад или около того, был приговорен к 12 годам колонии по некоему делу об участии в некоем регионе Свободы России. Это медиазоны передают. Он не признает вину, считает преследование политическим. Как обычно, история это очередная, не знаю уже, какая по счету, история мутная. Ну вот это все происходит в день 65-летия Бориса Немцова.
Да, имя Бориса стало символическим, конечно, и место его убийства в феврале 2015 года тоже стало символическим. И люди, которые там героически на протяжении, вот, собственно, всех этих лет уже каждый день остаются и каждый день поддерживают этот мемориал, который совершенно варварски уничтожает и уродует. То московская мэрия, то служба безопасности Кремля, то там была история, что там вертолет летал и демонстративно раздувал этими своими лопастями, сносил все, что там на этом мосте было и так далее. Это все приобрело тоже такой символический характер борьбы варварства и подлости против памяти. Но главное, конечно, это сам Борис. Это человек, которого очень не хватает. И с каждым днем, с каждым годом его не хватает все больше, и эта нехватка в нем ощущается все острее. И никто, конечно, его не заменил, никто не занял его место. И вот это невероятное совершенно чувство свободы и любовь к свободе и понимание ценности свободы, которое за Борисом было и которое осталось в памяти всех тех, кто имел счастье с ним общаться по-разному. Кто-то исключительно в деловом смысле, потому что он был активным деятелем разного рода оппозиционных политических организаций. Вокруг него всегда было довольно много людей, которые там выполняли ту или иную работу, а кто-то по-человечески общался с ним. Но вот это ощущение очень свободного человека, очень ценящего свободу, я в этом смысле совершенно согласен с авторами фильма о Борисе Немцове. Попробуйте его найти. Я думаю, что он, кстати, доступен, должен быть на YouTube. Фильм под названием «Слишком свободный человек». Его делал, в частности, Михаил Фишман и его коллеги. И потом, кстати, Фишман сделал, ну, как бы, я не могу даже сказать, что на основе этого фильма, нет, отталкиваясь от этого фильма, сделал замечательную книгу под названием «Преемник», где как бы под углом Бориса Немцова, как бы используя Бориса Немцова как такого, как какой-то ориентир, как какой-то символ, рассказал там всю историю 90-х и начало 2000-х годов, очень важный период в российской истории. Тоже эту книжку, я надеюсь, можно еще по-прежнему найти, книжку Михаила Фишмана, замечательную, очень важную. Там много сказано правильного. И я все время вспоминаю о том, что В моей жизни был такой день, когда я должен был говорить какие-то слова над гробом Немцова. В тот день, когда мы все прощались с ним, это происходило в Сахаровском центре. Этого центра больше нет, он разгромлен, раздавлен, конфискован, уничтожен в Москве. И люди, которые там работали, кстати, они восстановили Сахаровский центр за границей, в частности, в Берлине они работают и очень много делают всякой полезной работы. Ну вот, там, в этом Сахаровском центре, была панихида по Борису Немцову, и я тогда стал вспоминать такую очень характерную его привычку. Он очень своеобразно одевался. Разные вещи бывали на нем надеты, но все они были объединены одной деталью – открытым воротом. Вот шея должна быть свободна. И это было как-то очень видно. Он вот как-то, ему было очень важно, чтобы на шею ничего не давило. И я тогда вспомнил об этом, и сейчас вспоминаю. Мне это кажется символическим, потому что это, вот это и есть какое-то чувство свободного человека, который должен свободно дышать. Он свободно дышал в любых обстоятельствах. И тогда, когда он был важным государственным чиновником, и тогда, когда он пытался создавать оппозиционные структуры, и тогда, когда начались репрессии, так сказать, погоня за ним, он был, кстати, один из первых людей, который почувствовал на себе сполна жестокость, бессмысленность этого преследования, когда его хватали, тащили при каждом его появлении на улице, куда-то его уволакивали, вечные происходили эти, вокруг него эти, это какая-то полицейская суета, потом он сидел многими часами, а иногда днями, сидел в полицейском участке, потом его отпускали, потом его опять в чем-то нелепо обвиняли. В общем, возня эта началась вокруг него очень рано, и какое-то время это было очень удивительно, что надо же, человек, который занимал такие громадные посты, человек, который был вице-премьером, человек, на которого была такая ответственность, который был вхож туда и сюда, у которого был доступ к таким важным каким-то источникам информации и всему прочему, и как-то. А вот теперь за ним вот так гоняются и вот так как бы с ним обходятся, как же так? А вот так. Как-то этот режим постепенно осваивал, нащупывал как бы свои возможности и в какой-то момент убедился, что, в общем, нет никаких ограничений, нет никаких, как теперь это говорят, красных линий. Можно с кем угодно обращаться вот так, по-свински, подло, преследовать человека за убеждение, преследовать человека за абсолютно мирную. Как-то Немцов никогда не поднял руки или, не говоря уже о чем-нибудь еще другом, более тяжелом и металлическом, не поднял ни на кого и никогда не представлял никакой ни для кого угрозы. Вот он действительно был человек абсолютно мирный, действовавший словом. Но против него можно было начинать применять всю вот эту вот тоталитарную машину подавления. И мы именно на его примере первые какие-то случаи этого увидели, а потом это стало окончательно банальным. Вот, так что действительно благодарная память Борису Немцову. Завтра в Берлине начнется очередной уже, это происходит каждый год на протяжении уже многих лет, форум Немцова. Его организует фонд Бориса Немцова, создательницей которого является Жанна Немцова, дочь Бориса. И это очень важная гражданская институция в Европе сегодня, собирающая чрезвычайно важных и известных и влиятельных спикеров из разных стран, которые обсуждают проблемы сегодняшней демократии, проблемы сегодняшней свободы, проблемы противодействия путинскому режиму, противодействия путинскому злу, путинской агрессии. Это вот один из самых важных центров, где живет, так сказать, мысль свободная сегодня в Европе. И, ну, в какой-то мере это и есть наследие, и самая лучшая память, и самый лучший памятник Борису Немцову, не говоря уже о других памятниках. И совершенно не случайно во многих европейских столицах, не только европейских, но и в Вашингтоне, например, я присутствовал сам, когда открывали Борис Немцов Плаза напротив российского посольства. Но такие места есть во многих европейских городах теперь. И разные активисты продолжают работу для того, чтобы эта память как-то постепенно расширялась. В частности, Владимир Кара-Мурза очень много для этого сделал, и он был инициатором многих из этих акций, этих памятников, этих памятных досок и этих наименований для улиц, площадей, парков в разных городах. В общем, имя Бориса Немцова – это важное имя сегодня для Европы. Через сколько там, почти 9 лет, да, с 15-го года, 9 лет со дня его убийства, так и не расследованного, между прочим, так и не раскрытого, роль российского диктатора и его спецслужб, несомненно, в этом велика, иначе невозможно себе представить убийство в нескольких, ну, буквально там в сотни метров от Кремля, да еще со всеми дальнейшими событиями, когда все камеры оказались отключены, все нити оказались обрублены, как-то подозреваемых не удалось допросить, потому что они калитку не открывали, и прокуроры и полиция как-то никак не могли зайти в их дом в Чечне. Много есть разных косвенных линий, которые заставляют нас думать, что, грубо говоря, Немцова убил Путин. Или по указанию Путина, или по кивку Путина, по взгляду Путина. Потому что Путин разозлился, разъярился, потому что ему это надоело. И то, что произошло потом с Алексеем Навальным, это в конце концов следующая серия того же сериала. Это та традиция, частью которой, к сожалению, является и убийство Бориса Немцова, а до того убийство, скажем, Анны Политковской, очередную годовщину которого, очередная годовщина которого состоялась позавчера, 7 октября, в день рождения, видите ли, Путина, поскольку Анна Политковская, по всей видимости, была убита в подарок Владимиру Путину. И другие политические убийства мы здесь можем вспомнить. К сожалению, в этом ряду стоит и смерть Бориса Немцова. Будем его помнить и будем ценить свободу, так как он нам завещал. Вот.
Я смотрю, что пишут в Парфюмбюро, и здесь несколько вопросов, в которых упоминаются такие слова, как ФБК и Железняк, и вот это вот все, и просят тебя прокомментировать. Я просто даже не задаю тебе конкретного вопроса по этому
Да-да.
поводу, а просто прошу комментировать, потому
Ну,
что
всем
это
понятно.
такая большая разветвленная история, что здесь можно говорить много о чем.
Круг тем понятен. Это произошло больше недели уже назад, по-моему, 1 что ли, октября вышел большой двухчасовой фильм, который сделал российский политик и публицист Максим Кац вместе со всей своей командой. И мы на прошлой неделе в среду как-то не стали этого обсуждать, потому что история только начиналась. А кроме того, было много всяких оперативных событий. Нам было тогда о чем поговорить немедленно, о том, что происходило сейчас же. Но теперь эта история развивается, и, в общем, почему бы не поговорить о ней? Потому что речь, конечно, идет не просто о каком-то произведении публицистического искусства. Вот вышло кино, давайте обсудим кино. Нет. Довольно серьезные обвинения выдвинуты против Фонда борьбы с коррупцией. И эти обвинения, в свою очередь, спровоцировали чрезвычайно интенсивную, местами злобную, местами агрессивную, а местами и содержательную дискуссию о наследии Алексея Навального, политическом наследии, конечно. Речь идет об этом наследии. Он не завещал своим соратникам ни капиталов, ни домов, ни, я не знаю, золота, бриллиантов, а завещал им борьбу, завещал им деятельность. И вот как это развивается, обсуждается сегодня, и это, конечно, очень серьезный сюжет, от которого мы уклониться не можем. Я бы, что касается самого этого фильма Максима Каца, меня часто действительно спрашивают о том, каково мое мнение, смотрел ли я. Да, теперь смотрел, внимательно смотрел. Но я бы сказал так, что там очень много разнообразных подробностей, и я, во-первых, советую тем, кто хочет глубоко разобраться в сути этих обвинений, в сути этих подозрений, посмотреть на текстовую версию, которая тоже сделана Кацом и его командой. Есть целый сайт, где выложены все эти документы и так далее. Нужно смотреть на них довольно внимательно. И часто это эффективнее, чем смотреть кино. А кроме того, я очень рекомендую вам ролик, который сделал мой коллега Дмитрий Колезев, в прошлом главный редактор «Репаблика», а еще в более прошлом главный редактор знаменитого екатеринбургского сайта «Знаком». Теперь он довольно популярный и активный такой видеоблогер. Он сделал ролик такой разъяснительно-растолковательный, где это большое, пафосное, театральное местами выступление Максима Каца разложил на отдельные составные части. И я вам очень советую это найти, если у вас нет 2,5 часов, чтобы смотреть, а есть там 20, по-моему, 5, что ли, или 30 минут. Посмотрите ролик Колезева, который, в общем, очень адекватно, на мой взгляд, описывает и само это произведение, и его слабые и сильные стороны. То, что авторам не удалось продемонстрировать убедительно, и что удалось продемонстрировать убедительно. Я про себя скажу так. Может быть, вас это удивит, но я бы сказал, что меня, в общем, в этой истории мало интересует эпопея про бизнес-банк. Эпопея Железняка и его коллеги Леонтьева как банкиров, финансистов и менеджеров этого банка, которые то ли неудачно распорядились этими деньгами, в том числе деньгами своих вкладчиков, то ли злодейски присвоили эти деньги. Скажу вам откровенно, что меня это волнует мало. И я рассчитываю на то, что мы увидим еще много квалифицированных разборов этого, мнений этого, квалифицированного анализа документов. В этом анализе документов мы будем опираться не только, или хотя бы, я бы сказал так, в меньшей степени будем опираться, потому что ИКАЦ тоже опирается не только на те документы и свидетельства, которые предоставили ему пострадавшие вкладчики этого банка. И там есть активисты сообщества этих пострадавших вкладчиков. И вот как-то Кац в значительной степени опирается на эти материалы, хотя, конечно, не только на них. Я думаю, что мы увидим еще много материалов, и мы рано или поздно узнаем, что произошло с этим банком, куда делись эти деньги и насколько честно с ними распорядились. А вот что меня волнует в этой истории, это, собственно, ФБК и то главное политическое обвинение, которое было против него выдвинуто. Это обвинение заключается в том, что ФБК и руководители ФБК, используя ту репутацию, которая осталась им, вот тут я снова вынужден употребить это слово, в качестве наследия Алексея Навального, используя их авторитет, используя то, что это, наверное, в мире до сих пор сегодня самое знаменитое, самое громкое, самое яркое, оппозиционная, противостоящая Путину политическая группа, фонд борьбы с коррупцией, и так к ней относятся во всем мире, и так ее знают во всем мире, и так о ней пишут в газетах всего мира. Так вот, что руководители фонда борьбы с коррупцией, говорят, обвиняющие их, использовали это для того, чтобы произвольно освобождать от ответственности разного рода людей, которым важно показаться борцами с Путиным, которые на самом деле являются там какими-то, может быть, нечестными людьми или еще кем-нибудь. Но вот им важно, чтобы прежде всего о них думали как о, так сказать, оппозиционерах, как о людях, которые позволили себе что-то сказать против Путина, а Путин за это и вся путинская машина их преследует. И вот, дескать, говорят обвинители ФБК, ФБК им выдает там в судах и в разных обстоятельствах, выдает, так сказать, индульгенции, выдает им такие свидетельства, грамоты о том, что нет-нет, это хороший человек, правильный человек, борец с Путиным, не трогайте его, не расследуйте его, не требуйте от него и так далее, и так далее. Это серьезно. И меня интересует вот это. Действительно ли это так? Я скажу, что в фильме и на сайте Максима Каца эта часть расследования выглядит менее убедительно. Там очень много пафоса, он очень, как бы, что называется, бешено вращает глазами и очень играет интонациями. Но, в общем, у меня нет сейчас, на основании того, что там сказано, нет убедительных доказательств того, что они это делали. Есть убедительные доказательства того, что эти банкиры играют для ФБК довольно существенную роль. Они там им помогали регистрировать юридические лица в Америке. Они, по всей видимости, жертвовали им какие-то вполне существенные, хотя не астрономические, но, в общем, вполне значимые деньги. Все это есть. Но я думаю, что тогда, когда политическая группа, находящаяся в эмиграции, живет на разного рода пожертвования и на помощь тем, от тех, кто ей сочувствует, вряд ли стоит эту политическую группу превращать в какое-то бюро частных расследований, которое будет подвергать глубочайшему аудиту каждый доллар и каждое евро, я не знаю, каждую турецкую лиру, которая будет попадать на их счета. В конце концов, это не должно их так сильно волновать. А вот если они начинают в ответ на эту поддержку, в обмен на эту поддержку, раздавать разного рода политические обязательства и разного рода политические объяснения, опираясь на свою репутацию, вот это очень тяжелая, конечно, ошибка. И это, если это было бы так, это было бы большим преступлением. Но убедительных доказательств этого сегодня нет. Так мне, во всяком случае, представляется. Я не могу сказать, что меня в этом убедили. Упоминается в этом расследовании некоторое количество письменных свидетельств, которые давали сотрудники ФБК, нынешние или прошлые, в частности, Владимир Ашурков. Упоминаются решения судов, которые выслушивали представителей ФБК в качестве свидетелей, и потом учитывали при принятии своих решений эти их показания. Но масштаб этого мне непонятен. Степень того, является ли это решающим для определения того, кто какой, так сказать, борец с Путиным и кого следует преследовать, а кого следует оставить в покое, мне тоже не ясно. Вот. Так что вот эту часть я считаю слабым местом этого расследования, и я не готов сегодня обвинять, вслед за Максимом Кацом, обвинять ФБК в такой вот торговле репутацией. Однако последнее слово явно не сказано в этой истории. Мы и тут тоже узнаем, услышим, увидим много разных свидетельств за и против. Но все это вместе является частью другой общей большой проблемы. Проблемы, о которой говорят, как о том, что российская оппозиция, антипутинские силы самые разные. Это касается и журналистов, это касается и политиков, это касается и гражданских активистов. Жизнь практическая складывается таким образом, что проводить разницу между ними тоже довольно нелегко. И где кончаются журналисты, а начинаются политики, а где кончаются политики и начинаются гражданские активисты, и наоборот – не сразу и скажешь. Так вот, что в этой среде сегодня царит, я бы сказал, агрессивная конкуренция. Там происходят разные скандалы, там происходят взаимные обвинения, всякие взаимные иногда и оскорбления, что атмосфера в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке, в Телеграме и в разных других совершенно невыносима. Вот что говорят о русской оппозиции и русских медиа сегодня. И на эту тему у меня тоже есть свое суждение, и я с удовольствием им поделюсь, но, может быть, давай сделаем какой-то перерыв маленький.
Да, давай, потому что я как раз тоже хотела тебя спросить о том, что недавнее интервью Ильи Яшина добавили тут масло в этот огонь очень сильно. Но давай действительно прервемся сейчас на минуту-другую, расскажем, что у нас есть хорошего на «Живом гвозде». Я расскажу про пару новых книжек на «Дилетанте» и потом продолжим.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Две новинки на сайте книжного магазина, онлайнового магазина «Дилетант». Это две книги, посвященные, исторические исследования, посвященные сталинской эпохе. Одна из них – это монография Майкла Джабара Карлея под названием «Рискованная игра Сталина». И здесь, как написано в аннотации, воссоздается объемная картина международных отношений и дипломатии в первой половине 30-х годов прошлого века. Вторая книжка называется «Команда Сталина», и она рисует общий коллективный портрет людей из окружения Сталина, этого окружения, и описание того, каким образом управлялся Советский Союз на протяжении значительной части его существования. Автор Шейла Фицпатрик. И прямо сейчас вы можете пойти на сайт онлайн-магазина «Дилетант», посмотреть, найти там эти две новых книжки, посмотреть, что там еще есть, а там много чего есть, и наверняка подобрать для себя что-нибудь интересное и подходящее. Ну, давай вернемся теперь к нашему особому мнению и поговорим о том, о новом витке или о новой вспышке дискуссий о состоянии, качестве и смысле существования российской оппозиции в изгнании, которая, ну вот в данном случае, активизировалась с некоторыми заявлениями Ильи Яшина. Но нет никакого сомнения, что дальше будут другие поводы, и эта дискуссия, конечно, будет продолжаться, как мы это наблюдали уже не один раз раньше.
Мне кажется, что заявление Яшина, наоборот, так сказать, на фоне. Давайте напомним, что заявление Яшина заключается в том, что он снова заговорил о коллективной ответственности. Это огромная, большая дискуссия о том, в какой мере люди, живущие в России, население России несет в целом ответственность за преступление Путина. И вот здесь, между прочим, очень важно подчеркнуть, что это преступление Путина, тем не менее. Это он начал войну, это он подготовил ее, это он создал в стране разнообразные механизмы, которые сделали эту войну возможной, и поддерживает их, и заставляет эти механизмы функционировать. Это его преступление. И каждая бомба, которая падает на украинские города, это еще одно убийство, совершаемое Путиным. Это важно. Но есть два обстоятельства. Одно заключается в том, что Путин пришел к власти в России не за 5 минут до войны, а последовательно владел Россией и углублял, расширял и ужесточал свою власть на протяжении предыдущих 20 с лишним лет. И только войну он вел не с февраля 22 года, а с февраля 14 года. И это была полномасштабная война, которую невозможно было не заметить и не, так сказать, не отличить ее от каких-то других событий. Это была война, и у нее на лбу было огромными буквами написано, что она война. Это одно. И второе заключается в том, что сегодня мы видим поразительное терпение людей, которые живут в России. Я не хочу и не стану называть их российскими гражданами. Мне кажется, что большая часть этих людей название «гражданин» не заслужило, утратило такое право так называться. Но жители России сегодня с поразительной покорностью принимают сегодня, не когда-то, а сейчас принимают эту повинность и, в общем, продают друг друга за деньги. И мы видим, что финансовый инструмент оказывается необыкновенно эффективным в ходе этой войны, что удается людей задобрить деньгами, заткнуть деньгами, утешить деньгами и, более того, купить у них их сыновей, их мужей, их отцов за деньги и внедрить в мозги огромного количества людей уверенность в том, что война – это удобный момент для того, чтобы поправить свое пошатнувшееся финансовое положение, решить какие-то проблемы, расширить жилплощадь, не знаю, купить новую машину, съездить в отпуск, прикупить еще несколько соток к дачному участку или еще что-нибудь такое. Это ненормально. И это вина этих людей, которые таким образом, и вина, и ответственность, которые таким образом позволяют с собой обходиться сегодняшнему российскому диктатору и с каждым днем подтверждают его уверенность в том, что за деньги можно все, что если деньги есть, то можно купить за них население. Мы еще по другому поводу, может быть, поговорим чуть позже на эту тему. Вот, но что касается расколов, скандалов, склок, отсутствие объединения и всякого такого. Я много раз говорил здесь, что я отношусь очень скептически к разного рода обобщениям по этой части. Почему вы все не объединяетесь? Почему от вас всех невозможно добиться, чтобы вы, наконец, перестали друг другу по всем поводам говорить что-нибудь неправильное? А нельзя конкретно? Нельзя подробнее? В конце концов, тогда, когда мы видим конкретное дело, я тоже много раз про это говорил, когда мы видим ясные проекты, ясную нужду, давайте вместе сделаем вот это. Давайте вместе организуем, ну, самый яркий пример, собственно, который всегда сразу первым приходит в голову, организуем марафон в поддержку политических заключенных, соберем много денег и поможем им. Давайте вместе организуем юридическую защиту, давайте вместе поможем тем, кто выезжает за пределы России, примем их, приютим их на первых порах и как-то постараемся смягчить те страдания, которые им приходится перенести. Давайте вместе, эта работа продолжается с начала войны и по сей день, и огромное количество людей принимают в этом участие, давайте вместе помогать тем, кого насильно вывозят из Украины в Россию. Поможем им вернуться обратно. Поможем им найти членов своей семьи и детей. Как-то их поддержим. Это делает огромное количество людей вместе. И сотрудничают разные организации, разные медиа, разные активисты, просто разные люди. Когда появляется конкретное дело, появляется и возможность объединения. Таких примеров полно. С другой стороны, существует политическая дискуссия. существует политическое соперничество. Да, мы должны с вами отдать себе отчет, что прошло достаточно много времени с начала войны и с момента формирования российской политической эмиграции, российской политической диаспоры. Прошло достаточно много времени, чтобы эти люди начали осознавать себя участниками некоторого сложного политического процесса. И частью этого процесса является соперничество. Когда политик Максим Кац, он не скрывает, что он политик, он так представляется прежде всего, и у него политическое прошлое, и у него политический опыт, он участник многих избирательных кампаний и всякое такое. И политик Михаил Ходорковский, и политик Гарри Каспаров, и политики из ФБК, которые, да, время от времени исполняют обязанности медиа, время от времени создают разного рода медийную продукцию журналистскую, содержат какое-то количество телеграм-каналов и какое-то количество, там, не знаю, YouTube-каналов, всякого такого, но, тем не менее, они совершенно очевидно остаются политической группировкой, и невозможно их, или политической группы, если хотите, чтобы это звучало не так обидно, и невозможно их признать кем-то другим. Когда между этими политическими группами начинается соперничество, я не вижу в этом ничего невероятного. Знаете, в разных странах существуют разные партии. Они меняются со временем. Они иногда переходят на прямо противоположные позиции. Все они говорят о том, что они хотят добра своей стране, своему народу, не знаю, своему флагу, своему национальному достоинству и всему остальному. Мы почему-то не требуем от них объединения. Мы не удивляемся, что Макрон с Ле Пен не объединяются. Хотя и те, и другие говорят, мы за Францию. Да, Франция нам очень важна, мы ее очень любим, как-то хотим, чтобы она была богатая, счастливая и развивалась лучше всех. Ну так объединяйтесь, что вы тогда? У вас какие-то, я смотрю, дебаты, какие-то выборы между вами. Вы чего-то там убиваете друг друга, фигурально выражаясь, формируя правительство. Что такое? Просто объединяйтесь, и все. К сожалению, это работает так. Это работает так на разных уровнях. Это работает так в разные времена и, я бы сказал, в разном масштабе. Да, в борьбе между Макроном и Ле Пен определяется, кто будет управлять страной. В борьбе между Кацом и ФБК не определяется, к сожалению, кто будет управлять Россией в ближайшее время. Там другие задачи, другие амбиции, другие цели, другие возможности, другие инструменты.
А какие там задачи и амбиции?
Задачи и амбиции для начала выжить. Дожить до того момента, когда участие их в политическом процессе окажется содержательным и влиятельным, когда они смогут напрямую обратиться к своим избирателям. Сегодня не могут, но нужно еще пока медленно пытаться создавать условия для этого, противостоя постоянному давлению, не дать себя уничтожить для начала. Задача хотя бы и такая, она тоже стоит. Не дать себя вывести посылкой для передачи ФСБ, не дать прислать себе убийцу с новичком. Много чего не дать под таким давлением. Ну вот, я не вижу в борьбе между политиками ничего противоречащего природе политиков. Я не вижу в том, что журналисты освещают эту борьбу политиков. И что журналисты считают ее важным событием и посвящают ей много строк, кадров и минут своих аудиорассказов. Да, это и есть политическая жизнь сегодня в той части российского общества, которая противостоит Путину. И бессмысленно от этого как-то скрываться. Другое дело, что это не отменяет требований от участников этого быть честными, умными, не говорить глупостей время от времени, не позволять себе публичных истерик. Они никогда не хороши, никогда не уместны и никогда не простительны. И эта борьба, хорошо бы, чтобы она все-таки происходила, я бы сказал, с сознанием своей собственной ответственности и на содержательном уровне, который не был бы оскорбителен для потребителя. Когда тоже ФБК делает фильм под названием «Предатели», в котором, из которого становится понятно, что они мало и плохо знают про то, что произошло в 90-е годы. Говорят об этом примитивные, недопустимо вульгарные вещи, про то, что все очень просто, нет никаких нюансов. В конце концов, как-то все абсолютно понятно, как-то все за деньги, все коррупция, все как-то. Что вы нам рассказываете тут про то, что бывают какие-то детали, никаких деталей не бывает, это вы просто своих скрываете. Вы просто на содержании там, у того и у сего. Для меня это звучит оскорбительно. Мне кажется, что это настолько примитивный уровень разговора. И возвращаясь к той теме, с которой мы зашли, так сказать, на весь этот большой сюжет, возвращаясь там к Железняку и так далее, я считаю, что парадоксальным образом авторы этого самого фильма «Предатели» были, я бы сказал, жестоко и местами смешно отмщены. Потому что те самые люди, которые вчера объясняли, что не существует никаких нюансов, что все очень просто, очень примитивно, все понятно, что кто украл, тот вор, а кто коррупционер, тот, значит, взяточник, и наоборот. Эти самые люди теперь, когда появилась эта история про Железняка и этот банк, и участие Железняка и Леонтьева в их структурах, начинают говорить: нет, минуточку, все гораздо сложнее. Нет, все не так просто. Нет, подождите, есть много разных подробностей, в которых мы должны еще разобраться. Нет, что вы. Как-то, да, он виноват, но он не виноват. Он украл, но не украл. Вы понимаете, мы не можем так как-то в лоб и так примитивно и так далее. Как же не можем? Вы только что ровно так же в лоб и примитивно. Так что, видите, трудно здесь как-то принять чью-то одну сторону и сказать, что вот эти все время правы, а вот эти все время виноваты. Я как-то стараюсь разбираться по отдельности. И все-таки как раз вот эта история про то, что как-то подробностей всегда много, и всегда есть к чему приглядеться. И все немножко сложнее, чем вам показалось в первую минуту. Это как раз и есть мой стиль и мое отношение ко всем этим вещам. И я снова могу сказать, что сегодня обвинение против ФБК в том, что они торгуют репутацией Навального и как-то в обмен на свои какие-то услуги, получают чью-то поддержку, это, мне кажется, пока недоказанным и не зафиксированным, а с другой стороны, их обвинения, вот эти примитивные и плоские, о том, откуда все взялось и как это все было устроено в 90-х и так далее, мне кажется, тоже, в общем, совершенно некачественным, я бы сказал, товаром. Вот, так что все немножечко сложнее.
Я хочу поделиться с тобой, но наверняка ты это видел, но вдруг нет, я не знаю. Это умопомрачительно, невероятно смешная история про министра иностранных дел России Сергея
Квадроберов.
Да, потому что приходит однажды министр иностранных дел России в Кремль для того, чтобы там встречаться с, например, министром иностранных дел Армении. И вот они там встречаются и ведут какие-то неформальные беседы. И у министра иностранных дел России не нашлось ничего другого, кроме как спросить, а есть ли случайно в Армении вот эти квадроберы? В собак наряжаются дети, сказал Лавров. Это одна из самых главных новостей, по его мнению.
Да.
Это ужасно, это невероятно смешно. Я просто не помню уже давно такой смешной истории про официального российского какого-нибудь.
Конечно, это смешно и жалко. Когда-то блестящий, как говорили, дипломат, интеллектуал, знаток поэзии и тонких иностранных сигарет.
Абсолютно. И очень он тогда был, между прочим, человеком с прекраснейшим чувством юмора. Когда-то,
да,
давно.
Говорят,
это
говорят
было,
люди,
да,
которые с ним когда-то общались. Вот превратился в этого кису Воробьянинова, абсолютно обвисшего, спившегося, опустившегося, разложившегося и завравшего.
Мы не будем обсуждать
физические характеристики. Нет, подожди, мы обсуждаем его не внешность, на самом деле. Внешность его, как бы, она просто очень, как бы, я бы сказал, каждый человек заслужил свое лицо. Вот он тоже заслужил то лицо, которое у него есть. Нас интересует то, чем заслужил. Заслужил тем, что он один из самых лживых, самых подлых и самых бессовестных политиков, существующих сегодня на мировой арене. Столько, сколько он врет и столько, сколько он корежит реальную информацию, сколько он переворачивает, выворачивает, столько, сколько он лицемерит. Ну да, дипломатия вообще наука о том, чтобы никто не узнал, что вы думаете на самом деле. И язык дан, как известно, дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Да-да, конечно, я согласен со всеми этими афоризмами, но все-таки господин Лавров один из самых подлых политиков 21 века, и я не знаю, сколько пройдет времени для того, чтобы его этот рекорд был бы побит. Но не он изобрел квадроберов. Это очередная кампания. И к ней надо относиться серьезно, как и к предыдущим кампаниям. Как к кампании преследования ЛГБТ, которая закончилась абсолютно бессмысленным и в то же время тоже невероятно вероломным, оскорбительным и подлым обвинением.
Но бессмысленным в том смысле, что бездоказательным, не основанным ни на чем.
За этим нет реально.
Но людей хватали конечно, при этом вполне смысле.
Это громадная кампания преследования несуществующего, выдуманного от начала до конца какого-то международного движения, которое оказалось не фоном, а фундаментом, основой для разного рода совершенно конкретных преследований. Опираясь на это, можно изымать книги из продажи, запрещать фильмы, преследовать людей, выгонять их с работы, запрещать им преподавать, уничтожать качественные учебники, цензурировать произведения искусства самые разные, уродовать выставочные экспозиции и так далее. Много чего можно делать. И главное, самое главное, можно доносить. Можно таким образом обвинять людей, конкретных людей, ломать их судьбы, ломать их профессиональные карьеры, освобождать место для завистливых, злобных бездарностей, удаляя под этим ложным мотивом людей достойных. Вот что можно. То же самое можно сказать о child-free. Как-то кто-то недавно сказал, а что, уже можно или уже нельзя? Или еще можно говорить про то, что вот там такой-то не хочет иметь детей? Мой ответ на это простой. Не знаю, можно ли или нельзя говорить об этом вслух, но доносить уже можно. Уже можно донести на кого-то, что вот такой-то child-free, не хочет иметь детей. Хватайте его, тащите его, гоните его, бейте его, лишайте его. Это уже прекрасный повод для доноса. То же самое и эта история. Она, правда, касается детей, она касается всей сферы, так сказать, обслуживания детей, всего, что касается школы, детского сада, воспитания, разного рода культурной среды детской и так далее, и так далее. Вообще детям свойственно надевать заячьи ушки, а также лисий хвостик и собачьи лапки. И играть в разного рода зверюшек. Это то, что нам всегда в детях очень нравится, что нас умиляет, что мы бесконечно фотографируем, чем наполнены сегодня наши телефоны, и что является для нас способом объяснить детям, нашим детям, нашим внукам, объяснить, как устроена природа, что такое доброта, что такое милосердие, что такое сочувствие, что такое сильные и слабые, и так далее, и так далее. Мы это делаем на примере взаимоотношения сильного человека и братьев наших меньших, что называется. Но выясняется, что это еще один повод для доносов. Потому что, вот видите, они не пилотку носят, а заячьи ушки. А девочки у них не в одинаковых плиссированных коричневых юбках с черными фарточками. А вон, смотрите, во что они одеты. А должны быть все одинаковые. У нас сейчас все военное. У нас сейчас все на коленях. У нас сейчас все одинаково. У нас стихи должны быть только сами знаете про что. У нас портрет на стенке должен быть сами знаете чей. А у них какие-то заячьи ушки. Это почему? Это что? Это они какой-то свободы ищут? Они куда-то уклоняются? У них какие-то есть другие игры? Какие-то другие занятия? Им хочется чего-нибудь еще? Почему? Очень важно для этого режима держать за глотку детей и всех, кто занимается детьми. Потому что здесь мы возвращаемся удивительным образом к теме, которая уже звучала в нашем сегодняшнем разговоре, к истории про деньги, про то, как Путин за деньги владеет своим народом. С одной стороны, это, конечно, очень эффективно. Как выясняется, это работает. Деньги – ценная, эффективная вещь. А с другой стороны, я думаю, что это страшно оскорбительно для него. Это примерно как оскорбительно для пожилого человека, который вдруг обнаруживает, что вся его семья, его жена, с которой он прожил всю свою жизнь, его дети, его внуки, они, оказывается, любят не его, а его деньги. И ждут как-то его смерти и наследства от него. А больше их ничего не интересует. Вот примерно это обнаружил и Путин. Его не любят, от него хотят денег. И больше ничего. Любят его кошелек. И ему надо что-то с этим делать. Ему надо это как-то менять. Ему нужно затаскивать к себе прежде всего детей, которых он еще надеется переделать. И заставить их любить себя, а не свои деньги. И часть этого, вот эта нелепая кампания, нелепые слова этих нелепых людей, подлых и бесчестных.
Закончим давай сегодня на этом. Было особое мнение. Особое мнение на живом гвозде с Сергеем Пархоменко. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, кто принимал из наших зрителей и слушателей участие. До встречи через неделю. Пока.
Спасибо. До следующей среды. Счастливо.